Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые сверхъестественно, могущественно действуют в нашем духе и доступны нам каждый день для нашей жизни. Мы благодарим Тебя. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий прямо сейчас мог и принять, и понять несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Помоги им сверхъестественно не остаться прежними. И силою Твоего Святого Духа, Иисус, да будет прямо сейчас сокрушена всякая твердыня тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. Измучены да отпускаются на свободу прямо сейчас во имя Иисуса, да разрушается всякая твердыня тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание Духа премудрости и откровения, которое прямо сейчас снимает всякое покрывало тьмы, проливается свет и уходит тьма из души во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за Твой труд, за действие Твоего Духа и силы и за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним. Мы принимаем, что где Дух Господа, там сила быть свободными от всякого бремени и ярма. И мы принимаем действие Твоего помазания и Твоей силы. Спасибо Тебе, Иисус. Я прошу, Господь, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Я принимаю, я благодарю Тебя во имя Иисуса. Аминь. Мы продолжаем с вами рассматривать послание послушания Господу. И сегодня у нас по счету с вами 19-я встреча. И мы рассматриваем один из интересных моментов. Это именно, что послушание Господу достигается через смирение души. Через смирение души. Давайте я очень коротко обозначу, почему именно через смирение души? Каждому рожденному свыше очень важно осознавать, что дух рожден свыше. И как мы с вами читали в одном из посланий Иоанна, что рожденный от Бога не грешит. То есть рожденный свыше дух, исполненный Духа Святого, грешить и не может, и не хочет. То есть что касается духа, рожденного свыше, в отношении его, урожденного свыше, не может возникать ни вопросов, ни претензий. Так как Дух Святой исполнен Духа Святого, и Дух Святой вместе в союзе с Духом Человеческим всегда хотят творить волю Божию. Что же касается души, что же касается тела, это то, что осталось у урожденного свыше прежним или неизмененным. А еще к тому же в уме рожденного свыше осталась мудрость земная, душевная, бесовская. Вот именно она является тем, что чаще всего устраивает рожденному свыше трудности в жизни уже нового творения. Апостол Павел, понимая те трудности, с которыми сталкиваются рожденные свыше, буквально умоляет народ Божий, чтобы те обновляли свой ум, чтобы они познавали волю Божию благую, угодную и совершенную. Насколько серьезно относятся дети Божии к этому вопросу, я думаю, что вы сами это видите. Обновление ума на сегодняшний день не рассматривается как важная дисциплина. В основном ищут причины в ком-то. Хотя на сегодняшний день дьявол как ангельское существо, единственное, что он может использовать, я имею в виду в вашей жизни, против вас самих, это то, что находится в вашем уме. Сам по себе ангельское существо сатана. Он не имеет власти над вами, так как вы куплены дорогой ценой и являетесь собственностью Иисуса. Описание обозначает вас как храм Духа Святого. Поэтому для того, чтобы совершать какую-то работу в жизни рожденных свыше, он через провокации провоцирует рожденного свыше что-то сказать или что-то сделать, что дает ему место. Писание говорит, не давайте место дьяволу. Как можно дать место дьяволу? Сказать то, что он просит сказать, или сделать то, что он просит сделать. Конечно, он не то, что просит, скажи, пожалуйста. Он провоцирует ситуацию, где вы даже как бы неосознанно якобы но из вашего ума что-то говорите. А то, что вы говорите, является как раз той мудростью земной, душевной, бесовской, которая становится связующей связью или дает право дьяволу действовать в вашей жизни. Не в свободе, но в какой-то сфере что-то предпринять. Именно так это и происходит, что дьявол, как ангельское существо, используя определенные душевные рефлексы на какие-то возбудители или провокаторы, начинает заходить в жизнь человека, рожденного свыше, для того, чтобы что-то делать, то, что будет связано украсть, убить и погубить. Чтобы вы понимали, что дьявол, он не всемогущий в жизни рожденного свыше, и он не может делать все, что он хочет, пока ему, рожденный свыше, не предоставит на это законное право. Следующий момент, который обозначу. Дьявол также в жизни рожденного свыше не может действовать без страха. Поэтому страх также является важной составляющей, а именно мудрость земная, душевная, бесовская в большей степени как раз и является тем, что в уме формирует иллюзию угрозы. Волнение, беспокойство – это иллюзия угрозы. То есть угрозы как таковой еще по факту нету. Есть только предпосылки, якобы. Бог действует в жизни человека через веру. Без веры Богу не угодить. Дьявол действует в жизни человека через страх. Вера приходит от слышания. Страх приходит от слышания. Вера есть осуществление чего? Ожидаемого. Страх есть осуществление чего? Также ожидаемого. Потому как вера называет еще несуществующее, как уже существующее. Так страх делает то же самое, только в уме. То есть событие еще не произошло, но страх уже рисует конечный результат. Также, по сути, действует и вера. Я это все обозначаю, чтобы вы понимали, что как раз область души, которую мы больше обрабатываем сейчас в этой теме, это и есть та область, где нужно совершать процесс смирения. Вам не нужно смирять ваш дух. Ваш дух рожден свыше. Ваш дух новое творение. И для вашего духа все старое прошло, теперь все новое. Ваш дух одно целое с Духом Божьим. И именно по этой причине ваш дух свят и праведен. Что же касается вашей души и ее содержимого, именно там происходят процессы, которые нуждаются в смирении. Ваше тело – это оболочка. Да, я согласен, что тело может иметь какие-то физические рефлексы на какие-то вещи, которые для него не являются полезными. Но поверьте, тело гораздо проще дисциплинировать, если вы контролируете свою душу или свой ум, исходящий из него. Поэтому, начиная с прошлой встречи, мы стали рассматривать тему послушания Господа, достигается через смирение души. Я обозначаю именно души. Не через смирение мужа или жены, или через смирение пастора. Давайте будем смирять пастора, не давайте будем смирять того лидера, не давайте лучше смирим всех. И так мы достигнем послушания Господу. Нет. Это также иллюзия или обман, который насаждается, что твое послушание достигнется тогда, когда этот человек смирится. Или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то. Это опять-таки иллюзия. Итак, на прошлом уроке мы с вами обозначили, что послушание Господу, рожденным свыше, может достигаться только через целенаправленное смирение души. Я бы это особенно обозначил. Целенаправленное. Так как смирение души само по себе не настает. То есть душа не является той частью, извиняюсь, я часто использую термин душа, подразумевая в большей степени содержимое ума. Поэтому я буду стараться разграничивать, чтобы в целом больше все-таки держать ясность. Содержимое ума, которое находится в вашей душе, оно не стремится к послушанию. В Писании написано «душевный человек» или «его часть душевная человека». Она духовное почитает безумием. Это не ее, знаете, как бы работа заниматься духовными вопросами. Поэтому все, что касается ума и его содержимого, это в большей степени то, что работает с прошлым, с фактами, немножко может заглядывать в будущее, так чуть фантазировать. Но в целом это не функция души работать с духовными вопросами. Поэтому душа никогда не стремится к тому, что не является фактически потребным на сегодня. Ожидать от того, что душа будет стремиться к смирению воли Божией, ну, это опять-таки создавать определенную иллюзию. Хотя по мере того, как вы будете обновлять свой ум, по мере того, как вы будете стремиться к зрелости, это не будет такой конфликт, который был изначально, когда вы только родились свыше. Он не исключается вообще, но уровень этого давления будет падать. Возможно, он будет идти волнами, как всплески, но он не будет такой постоянный, как он есть у рожденного свыше, который еще не обновил свой ум и во многом испытывает давление из своего ума или от мудрости земной, которая еще имеет место. Поэтому после рождения свыше, рожденный свыше дух должен прилагать усилия в смирении души, а именно исходящего из нее или из ума. Это то, что мы обозначили с вами на прошлой встрече. Тема непростая, но очень важная. Так как я верю, что каждый, кто устал от экспериментов в своей жизни и хочет все-таки двигаться в направлении послушания Господа Иисуса, осознавая, что если я без Иисуса ничего не могу делать, а именно это сказал Иисус, без меня не можете делать ничего. Следовательно, само стремление к послушанию Ему, в послушании Ему, есть определенный порядок или то, с чего начать. И вот как раз начало послушания, оно берет свое место именно в душе или с того, что надо смирять в душе. Когда вы знаете такой порядок, вы не экспериментируете, вы не ищете какой-то путь, который еще, возможно, неизвестен. Потому что Иисус есть путь истинной жизни. Само изучение темы послушания, которое достигается через смирение, мы взяли в Иисусе, потому что Иисус сказал, есть путь. Путь чего? А всего. В изучении всего Иисус есть путь. Любое изучение всегда нужно делать через Него и в свете Его. Тогда вы будете всегда двигаться истиной, в общем-то, не уклоняться от истины и ходить во свете. Поэтому само изучение послушания Господу мы изучаем через послушание Господу Отцу. Мы берем послушание Иисуса Отцу, проецируем его в послушание Господу в нас, и мы видим то, как это выглядит на самом деле. Вроде бы ничего сложного. Но это надо практиковать. Сама эта тема не является темой теологического характера только. Она и теологична, и практична. То есть в большей степени раскрывается сама теология этой темы через практику. То есть если вы хотите увидеть, как эта тема отражается на вашей жизни, вам придется ее практиковать. А практиковать у вас возможность будет всегда, так как всегда есть провокации, исходящая из мудрости земной, пока еще имеющая место. Итак, в чем именно, это тот вопрос, на который мы будем сегодня отвечать, в чем именно должно быть смирение? В чем именно должно быть смирение? Ответ на этот вопрос опять мы будем рассматривать в свете Иисуса. Иисус, будучи, отмечу, святым и будучи безгрешным, но имея тело, вы знаете, что Иисус был во плоти, имея органы чувств, которые соприкасались с внешним, на то время проклятым миром, через ум испытывал давление на свой дух. Это примерно та же схема, которая есть и у вас. У вас есть тело, да. Вы дух во плоти, да. У вас есть тело, оболочка. У тела есть органы чувств, есть. Через органы чувств ваш ум постоянно поступает информация внешних. И через ваш ум, который соприкасается, имеет соприкосновение с вашим духом, на ваш дух оказывается давление. То есть ум, не осознавая того, пытается доминировать над духом. Опять это непроизвольно, это не то, что осознанно. Это потому что, опять-таки, если ваш дух не станет лидером, ведущим, то ум пока выполняет эту функцию. Это, знаете, как временное правительство. Пока правительство не заняло свое место, правительство все равно должно быть. Знаете, как трон пустым не бывает. Поэтому если в вашем духе царя Дух Святой начнет быть царем вашего тела и души, то душа со временем очень быстро передаст свои полномочия. Потому что душа это временное правительство. Временно. Но если вы не объявите его уже все, стоп, теперь заступает на место настоящий правитель. Все, тогда будет порядок. Но печально, но у некоторых рожденных свыше это временное правительство почему-то занимает более длительную роль. Даже после рождения свыше. Итак, мы берем Иисуса, так как именно в нем мы должны изучать даже настоящий, очень непростой, но и несложный вопрос. А именно послушание Господа достигается через смирение души. Берем с вами историю, где опять-таки Иисус очень детально и ясно обозначает тот конфликт, который у Иисуса происходит с душой. Послушайте, у Иисуса происходил конфликт с тем, что приходило из его ума. И если этот конфликт происходил у Иисуса, будучи с безгрешным телом, будучи святым и праведным, то тем более у тех, у кого еще недостаточно обновленный ум, и тело, которое тоже нуждается еще очень в приведении в порядок. Итак, читаем эти события. Это не Гефсиманский сад, сразу отмечаем. То есть это события, которые имели место до того, как произошло что-то в Гефсиманском саду. Иоанна 12 глава, 27 стих. Будем сразу, слушайте сразу внимательно. И проецируйте на себя, потому что это для нас как бы как зеркало. Иисус говорит, душа моя. Сразу обозначает. Здесь уже, знаете, как бы бесспорно, четко и последовательно. Душа моя. Читаем дальше. Теперь, то есть вот сейчас, Иисус что-то услышал. И душа прореагировала. И он говорит, душа моя теперь возмутилась. Давайте я вам дам небольшое трактование слова «возмутилась» в контексте этих событий в целом. Возмутилась. Это значит не согласна с тем, чему предстоит быть. То есть она не согласна с определенной для Иисуса волей Божией. Душа не согласна с тем, что определено Богом Отцом для Него. То есть Сын Божий, Иисус, с самого начала знал свою миссию. С самого начала, читая в пророках, чему предстоит быть, он знал, что он пришел на землю для того, чтобы заплатить цену за грех, совершенный Адамом. А заплатив цену за грех и взяв на себя грех человека Адама, тем самым дать возможность каждому, кто примет его как агнца во искупление грехов, иметь возможность опять вернуться к Отцу. Иисус знал. И в книге пророка Исаия есть пророчество, которое всегда присутствовало даже в уме Иисуса. Потому что это пророчество раскрывало для души очень неприятные моменты. Я прочитаю вам пророчество. Исаия 53 глава, 10 стих. «Но Господу или Богу угодно было поразить его, и он предал его мучению». То есть в уме Иисуса эти слова тут же проецировались на то, как это делали иудеи, как они мучили. Поэтому в уме Иисуса образно было очень много картинок, потому что он видел с самого детства, как иудеи наказывали, как иудеи мучили, как это делали первосвященники или как римляне делали. Поэтому в душе Иисуса, в его уме было много разных картинок мучеников. Поэтому, когда Иисус все ближе подходил к тому дню, когда это надлежит быть, он точно еще не обозначал день, но по мере того, как это становилось ближе, в уме это становилось активней, 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 то есть душа все больше, все больше, все больше возмущалась. И дальше Иисус говорит, послушайте внимание, я уже читаю из Евангелия от Луки, 12 глава, 50 стих, где идет прямая связь с тем, что мы прочитали. Душа моя теперь возмутилась. Там написано, крещением должен я креститься. И как я томлюсь. Подождите, как томится дух или как томится душа? Как томится душа? Скажите, Дух Иисуса хотел творить волю Божию? Хотел 100%. Именно душа всегда оказывала, знаете, такое несогласие. И происходил конфликт. Основные сражения, которые переживает каждый рожденный свыше, это конфликт несогласия духа с тем, что толкает душа. В Писании написано, что дух душевному противится. Они друг другу противятся. То есть у них разные цели, разные стремления. Поэтому насколько важно обновлять свой ум. Иисус знал, чему предстоит быть. Поэтому то, что в его уме, оно толкало его на действия, на которые воли Божией нет. Конечно, когда Иисус узнал точно, когда этому надлежит быть, ум настолько активно стал представлять, ум настолько стал... Я вам это говорю, чтобы вы понимали, что исходит из вашего ума. Я называю это душевные рефлексы. Душевные рефлексы. Допустим, к вам пришел счет оплаты за квартиру. Подождите, вам еще не пришла повестка в суд. Но там написано, в течение стольких дней оплатить. И также написано, если вы не уплатите, по закону государства, статья такая-то, вас вызывают в суд. Вы не смогли оплатить. Скажите, что вы следующее ожидаете, согласно тому, что было написано, вы ожидаете повестку в суд? И каждый раз, заглядывая в ящик, у вас почему-то рука трусится. Почему у вас трусится рука? Подождите, вы видите, что в ящике? Нет, а почему рука трусится? Потому что вы что-то прочитали. Угроза была зафиксирована в уме. И теперь всякий раз, когда вы открываете ящик, почему-то трусится рука. И всякий раз, когда вы открыли ящик трусящейся рукой, каждая бумажка, которая лежит в ящике, вам кажется повесткой в суд. Каждый раз. Каждый раз. И вот наступил день, когда вы таки достали повестку в суд. И теперь у вас следующие картинки. Картинки того, как с вас снимают последнее, и вас оштрафовывают, приходят судебные исполнители, описывают имущество, и вас садят в тюрьму. Подождите, это что такое? Вера есть осуществление ожидаемого. Страх есть осуществление чего? Того же ожидаемого. Подождите, что эти за образы поднимаются в голове? Страха, который имеет только одну цель – украсть, убить и погубить. Скажите, брат Александр, но такого не бывает. Ну хорошо, значит это не про вас. Читаем дальше. Итак, Иисус говорит, душа моя теперь возмутилась, или то, что приходит из моего ума, приходит с возмущением и несогласием. И дальше Иисус говорит так, и что мне сказать? Подождите, и что мне сказать? Подождите, кто-то или что-то в душе Иисуса толкает его что-то сказать Отцу. Давайте узнаем, что толкает из ума сказать Отцу. Читаю. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Подождите, мудрость, я не скажу мудрость земная, но я бы сказал так. То, что уже есть в уме Иисуса, то, что насобиралось при контакте с этим миром в уме Иисуса, оно толкало Иисуса. Я не скажу, что там мудрость земная, я скажу просто потому, что он жил, соприкасался, и в уме так или иначе было то, что не радовалось воле Божьей. Поэтому то, что было в уме Иисуса, в уме, слушайте, не в духе, в уме, толкало Иисуса помолиться Отцу, чтобы Он сказал, избавь меня от часа сего. Я хочу, чтобы вы четко обозначили для себя. На сегодняшний день основной враг ваш – это не дьявол. Но то, что он может использовать. Если вы нейтрализуете то, что он может использовать, я не скажу, что он вообще перестанет искать пути, как чтобы создавать вам трудности. Но то, что вы нейтрализуете, вы на очень длительный период фактически лишите его определенных способностей в отношении вас. Пока он будет искать другие пути через каких-то людей, через какие-то ситуации, это займет какое-то время. Вы уже подрастете, укрепитесь, и следующее сражение для вас уже не будет таким тяжелым. Но сражение в душе, сражение через душу, это самые его эффективные сражения. И если человек не бодрствует над тем, что приходит из души, похоть зачавшая рождает грех. Человек не то, что чихнул и согрешил. Нет. Похоть зачавшая. То есть вначале появляются мысли. Человек играется с этими мыслями, рожденный свыше дух, играется с мыслями. Эти мысли начинают активно влиять на что? На возбуждение тела. Тело подкрепляет эти мысли. Они становятся в союз, соединяются в согласии и оказывают давление на дух. И если дух не противостоит в союзе с Духом Святым, то все. Начинает это вкладываться в уста. Вот вам механизм. Вы хотите сказать, брат Олег, что дух человеческий в союзе с Духом Божьим? Да. А душа в большей степени в союзе с телом? Да. Поэтому апостол Павел, очень часто используя слово «плоть», подразумевает тело и душу или ее содержимое. Хорошо, пошлите дальше. И дальше Иисус говорит своей возмущенной душе. Он ей как бы дает понять, но на сей час я и пришел. То есть он разговаривает сам с собой. Или с тем, какие у него появляются мысли. Я хочу сделать вам очень жесткое утверждение. Вы не тот, какие у вас мысли. Никогда не рассматривайте себя в свете того, а какие у вас мысли. Соломон, или то, что написано, каковы мысли в душе человека, такого он, это то, что было сказано о нерожденных свыше. И в период их отделенного духа от Духа Божьего, действительно мысленные процессы обладали им. На сегодняшний день вы тот, кто вы в своем духе, как новое творение. Вы рожденный от Бога. В Писании написано, рожденный от Духа есть Дух. Вы Дух, и ваша тот, кто вы есть, определяется Духом Святым, а не вашей душой. Поэтому не позвольте никому и ничему завязывать вас на вашу душу. Так как Писание говорит, обновлять нашу душу. Так как Писание говорит, пленять помыслы. Так как Писание говорит, помышлять о том, что чистое, достославно, добродетель, похвала. Это не вы. Вы Дух и качество Духа Святого. Это ваши качества, как нового творение. Я делаю на это ударение, потому что пришло побуждение. Итак, Иисус, представляя нам фактически вот эту картину, это важная картина для изучения, говорит тому, что приходит из-за своего ума. Он буквально разговаривает со своим умом. Брат Олег, это не странно ли разговаривать со своим умом? Подождите, вообще, насколько я знаю из Писания, помазанники очень часто разговаривали со своей душой. Допустим, Давид говорит так, душа моя, славь Господа. Не хочу. Славь Господа тебе сказал. То есть, тоже разговаривал со своей душой. А то, что вы разговариваете с дверью, когда ударились об нее, это ненормально, да? Поэтому давайте так, если Иисус говорит о чем-то своей душе, то он фактически сделает то же самое, что пленяйте всякое помышление, восстающее против познания Божьего. Иисус, он не то что пленяет, но он обозначает. Но на сей час я и пришел. Точка. И дальше, для смирения своей воли, воля Отца добавляет, Отче, прослав имя Твое. Точка. Фактически здесь все сражение. Вот вам все сражение. Возможно, кто-то думал, что нужно лечь на живот. Желательно перевернуться вниз головой. Кто-то, возможно, подумал, что для этого нужно стоять как минимум по колено в Иордане. А кто-то, может, подумал, что это возможно только поднявшись на саму гору, где когда-то стоял Моисей. А кто-то, может, подумал, что такое возможно только стоя ногами голыми на святой земле. Послушайте. Все, что нужно сделать... это смирить свою волю Его воле. Поэтому послушание Богу Отцу – это для нас образец, Сын Божий Иисус достигал через целенаправленное, отмечаю, целенаправленное смирение исходящего из души воли Отца. Подождите, что Иисус смирял воле Отца, исходящее из души? Он те мысли, которые приходили из ума, смирял воле Отца. Как ни удивительно, но именно этим и надо заниматься. На сегодняшний день единственное, что еще не в согласии с волей Иисуса в вашей жизни, это то, что приходит из вашего ума. Я уже не говорю о внешних каких-то людях, которые могут что-то вам сказать. Послушайте, это не так сложно. Да, они могут обидеться, уйти, но это не то сражение. А вот сражение, которое в голове, вот это сражение. Вот это сражение. Иногда навязчивые мысли, знаете, такие ночью, в 3 часа ночи. Потом через 15 минут. Потом через еще 15 минут. Мы называем это навязчивые мысли. Еще 15 минут. Господи, забери от меня эти мысли. Еще забери от меня эти мысли. И человек не спит. Всю ночь не спит. Потому что эти мысли снова и снова и снова и снова и снова. О, Господи, сделай что-нибудь. Звонит пастырю. Пастырь, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Сатана атакует меня в этих мыслях. Он просто давит меня. Господи, сделай ты что-нибудь. Подождите, кому заповедано пленять всякое помышление, восстающее против познания Божьего? Вам заповедано. Вы разбирайтесь. Только не разбирайтесь молча или со слезами. Скажите вслух во имя Иисуса, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Вам дана власть связать. Вам дана власть противостать. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я противостану против этой мысли и начну ее смирять, послушание воли Божией, она меня послушается? Послушайтесь. Послушайте внимательно. Мы это делаем, потому что так написано, а не потому что мы так думаем. Так написано, мы так делаем. Это есть наше послушание записанному в воле Божией. А как я думаю, или как, это не играет вообще никакой роли. Пожалуйста, не привязывайтесь к тому, кто как думает. Написано? Да, делайте. Брат Олег, ну я не уверен. Это не вопрос уверен, не уверен. Это называется вера в Бога. Итак, послушание Богу Отцу, Сын Божий, Иисус, достигал через целенаправленное, отмечаю, целенаправленное смирение души, исходящего из души. Смирение исходящего из души, воля Отца. Вот что говорится о смирении души Господом Иисусом, Духом Божьим через апостола Павла. Слушайте внимательно. Смирил себя. Кто и смирил? Иисус. Кого смирил? Себя. Подождите, что Иисус не хотел делать волю Божию? Хотел. Значит, смирил что? Душу. Смирил свою душу, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. То есть Сын Божий Иисус, находясь под постоянным давлением, исходящего как из его души, так и из душ окружающих его, иудеев, постоянно смирял это давление. Смирял. Поэтому Сын Божий Иисус смирялся, или смирял с волей Божией те желания и решения, которые исходили именно из его души. Его дух всегда был в согласии с духом Отца и волей Отца. Но периодически нуждалась душа в смирении. Дух всегда в согласии, а душа нуждалась в периодическом смирении. Так же сами у нас. Мы не говорим, что из нашего ума всегда все против воли Божьей. Нет. Пока человек, не рожденный свыше, в основном это так. Писание говорит, помыслы их были во всякое время зло. На сегодняшний день вы рождены свыше. И может быть, периодически в вашем уме действительно проявляются какие-то проблески. Все зависит от того, насколько вы активно ведете свой образ жизни в социуме и с кем больше вы контактируете. Если вы меньше контактируете с злом в какой-то его форме, то естественно, что и побуждению у вас зло делать не так много. Если больше, то больше. То есть все зависит от степени контакта, в большей степени. Итак, послушание Господу должно стать основной целью жизни человека и целенаправленным действием через смирение души. Отмечаю, смирением души. Вы можете гонять дьявола с утра до вечера и при этом всегда оставаться с теми же мыслями. Как вам такой расклад? Вы можете видеть врагов вокруг, в каждом человеке, и при этом всегда оставаться с тем, что в вашей голове. Наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной, которые на сегодняшний день могут использовать в основном только содержимое вашего ума, если оно еще недостаточно приведено в порядок. Итак, в чем именно, мы сейчас рассмотрим, в чем именно может выражаться смирение души. Мы не будем говорить о всех деталях и формах смирения. Мы обратим свое внимание только на базовое смирение, то есть смирение, на котором проявляются все формы смирения. Есть платформа для смирения, на котором проявляются все смирения. И первое, что важно знать для базового смирения, или смирения, на котором строятся все смирения, это что смирение души не достигается без знания воли Господа. Это первое, что важно знать. Вы не можете достигнуть смирения души или смирять свою душу без знания воли Божьей. Душа рожденного свыше, даже рожденного свыше, находясь в какой-то степени под влиянием мудрости земной, постоянно что-то предлагает, постоянно как-то реагирует на происходящее. И когда человек не знает воли Господа, то предлагаемое умом может быть представлено как истина. Послушайте, что делать, если представляемое умом выглядит как истина? Давайте заглянем в книгу притчи, там есть подсказочка. Книга притчи, 18 глава, 18 стих. Первый в тяжбе своей прав. То есть, знаете, пока ум сам только представляет то, что происходит, он выглядит как правым. Первый в тяжбе своей прав. Но приходит соперник его и исследует его, и тайны становятся явными. Оказывается, все не так на самом деле. В период Ветхого Завета Бог по милости своей дал закон. В Писании написано, законом познается грех. То есть закон выполнял роль светильника, в свете которого выявлялись грехи. И Писание говорит, что раньше грех не был заметен. То есть люди как-то жили, делали грех и не знали, что это грех. Но пришел закон, оказывается, все грешники. Вот, то есть вызнается, познается, исследуется. Поэтому, как я уже отметил, что если человек не знает воли Божьей, то в целом он в своем уме выглядит правым. Когда вы знаете волю Божью, то вы начинаете видеть, что не соответствует воле Божьей. А когда вы знаете и видите, что не соответствует воле Божьей, то вы понимаете, что теперь надо смирить воле Божьей. Следовательно, без знания воли Божьей не может быть и смирения. Писание говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Это сказал Иисус, Иоанна 8 глава 32 стих. Но как порой случается, что даже рожденные свыше, зная волю Божию, а Дух Святой не навязывает вам ее исполнение, не торопится занимать позицию смирения. И по мере того, как они не торопятся занимать позицию смирения, навязчивые мысли в душе начинают потихонечку брать верх. Свет или знание воли Божией из Писания человеку никто не навязывает. Бог предлагает свет, Бог предлагает истину. Написано, «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложила тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Важно отметить, избери. Бог не навязывает свою волю. Он ее предлагает. Потому что Бог есть любовь, а любовь не ищет своего или не навязывает свою волю. Именно так Дух имеет возможность смирять свою душу. Смирять то, что в душе, под волю Божию. В книге притчи, 4 глава, 20 стих звучит так. «Сын мой, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо твое». То есть именно так Дух контролирует исходящее из души, держа в фокусе внимание исходящая из Духа Божьего. Ваш дух всегда соприкасается со светом, с Богом. Бог есть свет. Вселюсь в них, буду ходить в них. Вашему духу всегда доступен свет. Поэтому ваш дух всегда знает, что не есть воля Божия. Но Дух Святой не диктатор, чтобы заставлять ваш дух реагировать на то, что выходит из вашего ума. Поэтому Дух Святой в любви к духу вашему предлагает вам быть внимательным к тому и реагировать на то, что приходит из души. Итак, базовое смирение, отмечаю, это то, к чему мы с вами подошли. Базовое смирение – это целенаправленное подчинение желаний души воле Божьей. Желаний души воле Божьей. Когда вы знаете волю Божию, то вы знаете, что чему подчинить. То есть воля Божия – это желание Бога, представленное то ли в Писании, то ли Духом Святым в вашем духе. Это воля Божия. Желание же или решение, исходящее из ума, может быть желание или решение вплоть даже сатаны. От мудрости земной, душевной, бесовской. Прочитаем события, которые в целом немножко это раскрывают. Матфея 16 глава 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, чему надлежит быть в Иерусалиме, и говорит им, много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников». Вот оговорить им, они это слышат. «И быть убитым, и в третий день воскреснуть». Откуда Иисус это знал? Из пророчества. Поэтому Иисус говорил тому, чему надлежит быть. Душа Иисуса слышала это? Конечно, слышала. Душа учеников слышала это? Конечно, слышала. Поэтому, как я еще раз хочу подчеркнуть, я уже немножко это обозначил, но сейчас уже более детально. В послушании очень важно знание воли. Воли того, кому вы собираетесь быть послушным. Это супер важно. Если вы не знаете волю Божию, вы не можете быть ему послушным. Потому что вы начнете устраивать импровизацию. Религия строится на импровизации. Религия толкает людей быть послушным кому-то, кого они абсолютно не знают. Это, возможно, какой-то человек, который жил когда-то, что-то сделал, и непонятно, где он проводит вечность. Религия всегда рассеивает истину. А Иисус есть путь истинной жизни. И Бог обозначил только одну истину во плоти, Иисуса, своего Сына. Все остальные не являются истинными во всем. А значит, не являются образцами, которыми мы должны прилагать своим усилиям стремиться. Итак, послушание Господу, воля Бога Отца, определяющая во всем. И, конечно, слыша слова Господа, ученики с их необновленными умами тут же начинали реагировать. Читаю, как прореагировал один из учеников на слова Иисуса. Это уже продолжение, 16 глава, 22 стих. «И отвязав его, Петр начал прикословить». Это после того, как Иисус сказал, что ему нужно быть убитым, будет быть убитым и воскреснуть. «И отвязав его, Петр начал прикословить ему. Будь милостив к себе, Господи, да не будет». То есть это как будто опять-таки душа разговаривает. «Да не будет этого с тобой. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, или ты толкаешь меня на непослушание, потому что думаешь не о том, что Божие, не о воле Божией, а думаешь о том, что важно для человека, который не послушен Богу». То есть Петр не был одержим сатаной. Но Петр пока руководствовался исходящим из его ума или мудростью земной. Мудростью земной. И даже после того, как Петр получил такое, знаете, резкое указание от Иисуса, Петр не успокоился. В Гефсиманском саду, скажите, кто первый взял нож? Петр. То есть Петр, я не хочу сказать из плохих побуждений, но он пытался всегда заступиться за Иисуса. Заступиться за Господа. Это, знаете, оно немножко звучит как-то вот. Если тот, кто для вас Господь, за него надо заступаться, потому что его могут побить или украсть, то зачем вам такой Господь? Знаете, я постоянно прям с улыбкой читаю эти слова, когда женщины подошли к гробнице, где Иисус лежал, а он пуст, и они говорят садовнику: Господа нашего украли. Ну зачем вам такой Господь, которого можно украсть? Зачем вам такой Господь? О, Господа, украли. Представляете, аж смешно становится. Зачем вам такой Господь? Да не украли его. Он просто пошел туда, куда надо. Но они говорят, украли. Смешно? Итак, если исходящее из ума не смирять воли Божией, оно будет отворить от воли Божией. То есть оно не является, знаете, такой мягкой. Ну, не согласен, то не согласен. Нет. У нее одна цель – отвести от воли Божией. То есть то, что в нашем уме, чаще всего есть тоже выражение чьей-то воли. Потому сталкивается воля Божия с царством тьмы, с волей тьмы. Душа не покажет Богом указанный путь жизни, по которому человеку уйти. Душа приспосабливает человека в мире сем, или содержимое ума, мудрость земная, приспосабливает человека в мире сем. Путь, уготованный Богом, знает только Дух Святой в духе человека. Поэтому он и показывает путь. Тогда или после того, как они начали ему прикословить, после того, как они стали, Петр, да не будет этого с тобой. Иисус сказал, слушайте, тогда Иисус сказал ученикам своим, то есть всем, если кто хочет, другими словами, для вас это важно, и вам это предлагается, идти за мной, то есть здесь дальше начинается очень радикальное заявление. Отвергнись себя. Что значит отвергнись себя? Или оставь, перестань руководствоваться тем, что в твоем уме пытается представить тебя, что это ты. Ты не тот, кто в своем уме. Ты не тот, о чем ты думаешь. Отвергнись себя. Возьми крест свой. Подождите, а кто знает о вашем кресте все? Только Господь Иисус. Только Господь Иисус. Потому возьми то, что Он тебе говорит. Возьми то, что Он тебе говорит. Возьми это, а не то, что в твоей голове. Возьми крест твой. Это твоя миссия, это то, что Иисус будет говорить тебе. И следуй за мной. Это условие, это то, посредством чего достигается смирение. Ибо кто хочет душу свою сберечь или будет продолжать руководствоваться тем, что исходит из нее, тот потеряет ее или будет разочарован. Тот будет иметь скорбь. Послушание даже у рожденного свыше не может быть само по себе, так как ум и тело стремятся к противоположному. И дальше Иисус говорит, а кто потеряет душу свою ради меня или смирит исходящее из нее под мою волю, тот обретет ее или тому она будет полезна или во благо, будет ему служить. Хорошо. Это не значит, что никогда не будет конфликтовать, но во всяком случае будет обуздано. Послушание Господу, рожденного свыше, достигается только через целенаправленное подчинение воли души, воли Духа Господа. Это закон. Послушание достигается через смирение. Воле или воли, исходящая из ума, воле Духа Святого в вашем духе. Вы одну волю смиряете под другую волю. Да, это выглядит, может, кажется тяжелым, но это должна быть постоянная практика. Если в уме появляются какие-то мысли, которые толкают вас на грех, вам придется их смирять. Если в уме появляется угроза, вам придется ее смирять. Если в уме появляется волнение, вам придется ее смирять. Правда, сколько можно этим заниматься? Не переживайте, до вознесения. До вознесения. Вот это и называется подвязаться добрым подвигом веры. Вот это и есть ваше сражение. Ваше сражение. И Писание написано, претерпевший до конца спасется. Писание говорит, побеждающий наследует. Да, вам придется постоянно сражаться. Но послушайте, вы не сами, с вами Дух Святой. С вами Царство Божие. С вами сила небес. Поэтому с каждым сражением вы будете становиться все сильнее, все сильнее, все сильнее, все сильнее, все сильнее. И следующее сражение для вас уже не будет таким тяжелым, потому что вы уже приобрели опыт. Я прочитаю стихи из Писания, которые говорят о смирении и к тому, к чему оно ведет. Притчи 3 глава, 34 стих. «Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным Бог дает благодать, или в жизни смиренных проявляется его воля беспрепятственно». Притча 11 глава, 2 стих. «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость». Или те, которые смиряются под волю Божию, всегда будут переживать то, что находится в его воле. Его воля всегда представляет его мудрость. Притча 15 глава 33 стих. «Страх Господень научает мудрости, и славе или проявлению воли Божией индивидуальной предшествует смирению». Для каждого человека Бог определил миссию на этой земле. И чтобы эта миссия реализовалась, человеку придется подчинить исходящее из ума воле в этой миссии. Давайте так. Ваш ум может уже быть чему-то наученный. И когда миссия ваша в разрезе с тем, чему вы научены, то вам придется сделать примерно то же, что и апостол Павел. Он же перед этим Савл, идущий в Дамаск. Что для меня было преимуществом, то ради Духа Господня, ради того, к чему Он меня призвал, я вынужден был почитать читой. Вам придется сделать то же самое. Это прописка фактически смирения. Притчи 18 глава 13 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе или проявлению воли Божией в жизни рожденного свыше». То есть, когда вы практикуете смирение, вы входите в его волю, в его план, в его намерение, то, что он для вас приготовил. Притча 22.4. «За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь». Другими словами, за смирением воли Божией следует воля Божья. Это тоже логично, да? Если вы подчиняете себя воле Божией, то воля Божия в вашей жизни реализуется. Вы не мешаете Богу, и Бог в вашей жизни являет свою любовь. Потому что любовь не ищет своего, любовь только хочет заботиться. Она вот настроена на то, чтобы давать. Ибо так возлюбил, что отдал. Ибо так возлюбил, что отдал. Бог тебя любит? Да, Он отдает. Это Бог. Такой у нас Бог, слава Богу. Исаия, подожди, это нам не надо. Хорошо, итак, мы с вами говорим о том, что смирение или послушание воле Божией достигается через смирение. Или послушание Господу достигается через смирение. Мы с вами очень детально обозначили, в чем именно. То есть мы не говорим просто о смирении самого себя. Ваш дух смирять не надо, он рожден свыше. Вы уже обрезаны по духу. Вашему духу нужно практиковать смирять то, что исходит из ума. То, что исходит из души. Вот это область смирения. Я знаю, что некоторые дети Божии, они больше практикуют мазохизм. Они пытаются, знаете, как всегда, себя изнурять, мучить чем-то. Это не смирение, это самоправедность. Вы пытаетесь Богу доказать, что вы достойны? Вы обманываетесь? Поэтому смирение, которое рассматривается для нас, как рожденных свыше, это смирение всему, что приходит из ума вразрез с волей Божией, это смирение этого воли Божией. Вот это смирение, которое практиковал Иисус, это смирение, которое является образцом для нового творения, это есть базовый момент в вопросах смирения. Вам не нужно смиряться во всем. Вам нужно смирять исходящее из вашего ума. Смирять под волю Божию, которая для вас благая, угодная и совершенная. Я возьму очень короткий примерчик, чтобы вы в целом понимали, как это проявлялось в жизни Иисуса. Возьмем такой пример. Иисус знал из книг Ветхого Завета, что дом Божий, домом молитвы наречется. Иисус знал об этом. И вот написано, одна из историй приговорит о том, что Иисус пришел в Дом Божий. И Писание говорит, что Он ходил и смотрел. Все, что Он видел в Доме Божьем, это вертеп разбойников. Потому что там были обменные пункты, пункты продажи животинки. В общем, ну, рынок. В Доме Божьем открыли рынок. В общем, был рынок. Конечно, когда Иисус смотрел на это все, в Его душе поднималось возмущение. Потому что дом мой, домом молитвы наречется. Что это такое? Но Иисус не позволял себе проявлять какой-то инициативы, так как Он смирил себя воле Божией. Он слушал. Он слушал, что по этому поводу говорит Отец. Отец ничего не говорил. Отец в Сыне ходил и смотрел. Писание говорит, что Иисус целый день проходил и ничего не делал. Что делал Иисус? Смирял себя. Смирял себя. Он не позволял своим эмоциям, которые исходили из его ума, быть впереди эмоций Отца. Никаких действий. Писание написано, он ушел. Возможно, он молился ночью, чтобы знать волю Отца по поводу происходящего. А возможно, он сразу получил наставление, как волю Отца. И на следующий день вы знаете, что он сделал. Он стал выгонять всех. Но я бы отметил вот этот первый день, когда Иисус зашел и ничего не предпринимал. Это был день, когда я более чем уверен, что в своей душе он испытывал определенный конфликт, потому что то, что там творилось, оно нарушало все, что можно будет нарушить. Но он слушал Отца. Ой, иногда это намного сложнее. Когда вы знаете, как правильно, но все, что вокруг вас, толкает вас на то, что неправильно. Когда в вашем уме поднимается все царство тьмы и начинает давить на вас, чтобы загнать вас в угол и убить. Но если вы будете помнить, тот, кто во мне больше, Бог по мне силен. И я буду слушать Его. А Он говорит, если Бог за тебя, то кто может быть против тебя? Не оставлю и не покину тебя вовеки. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость твоя и завет мира мой не поколеблется вовеки. А в уме уже вынос тело. Вот ваше сражение. Можете взять книгу «Плач Иеремии», и вы поймете, что это за сражение. А какие сражения в своей душе проходил Давид, когда знал, что все восстали против него? Вот эти сражения. Брат Олег, а можно так, чтобы вообще без них? Можно умереть и без них. Пока вы во плоти, и ваша душа контактирует с этим бесславным миром, который, по сути дела, враждебная среда, сражения будут. Но помните, что с вами Дух Святой, чтобы вы могли все преодолевши устоять. Послушайте, верующему все содействует ко благу. Проходя каждое из сражений с Духом Божьим, мы становимся сильнее. Мы становимся сильнее, если мы вступаем в сражение, помня, что вы не сами, и помня, что с вами Господь. Тогда вы становитесь сильнее. И когда вы знаете, что это сражение сводится к тому, что нужно просто волю мудрости земной, исходящей из ума, склонить перед волей Божией. Вот и все сражение. Вот и все сражение. Вот ваше сражение. По сути дела, оно сводится именно к этому. В каких-то случаях это нелегко, если вы привыкли руководствоваться волей, исходящей из ума. Но помните, что Бог с вами для того, чтобы вам помочь. Итак, еще раз отмечу. Для того, чтобы достигнуть послушания Господу, придется практиковать целенаправленное смирение души, которое само по себе не достигается. Вам придется прилагать в этом усилия. И причем это разного характера. Разного характера. На этом мы с вами заканчиваем рассматривание темы, связанной с послушанием и вопросом смирения. Начиная со следующей встречи, мы начнем рассматривать целую часть, посвятим какое-то количество встреч, теме, связанной с непослушанием Господу, чтобы знать, откуда оно взялось. То есть непослушание не взялось ниоткуда, у него есть источник. Поэтому, учитывая, что это целое послание, которое называется «Послушание Господу», то оно включает в себя и рассмотрение материала, откуда взялось непослушание, чтобы иметь более объемный взгляд на этот вопрос. Поэтому, возможно, 3-4 встречи будет посвящено именно теме непослушания Господу, откуда оно взялось. В целом, мы кое-что узнаем в стратегии дьявола, что он применяет, что он использует, чтобы нерожденных свыше толкать на непослушание. Хотя что-то мы уже и узнали. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он трудится над нами, что Он с каждым из нас 24 часа в сутки, чтобы мы могли все преодолевшее устоять и оставаться в воле нашего Небесного Отца, в Его любви, в Его плане, в Его намерениях, во всем том, что Он приготовил для каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты направляешь нас Духом Твоим, Духом премудрости. Спасибо Тебе за то, что Ты производишь в нас и хотение, и действия. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Иисус, я благословляю каждого, кто слушает этот материал, и благодарю Тебя за то, что Дух Твой сверхъестественно проливает свет и устраняет всякую тьму в их душе. Спасибо Тебе за то, что покрывало тьмы сорвано во имя Иисуса. И свет заполняет их душу, устраняя всякую тьму во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Отца, открываешь нам Себя Духом Твоим. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за этот свет, за его обилие и за мудрость, которую Ты направляешь каждого из нас лично. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за это наставление, которое мы сейчас имели Духом Твоим. Спасибо Тебе. И мы продолжаем верить, Иисус, что Ты поможешь каждому из нас быть послушным Отцу, и Ты, начавшим нас доброе дело, совершишь его. Мы полагаемся на то, что Ты Господь, и невозможное для человека, возможно для Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. И прямо сейчас, Иисус, мы продолжаем верить в благодать умножения. Мы берем свое семя веры, благословляем его, и да приходит в жизнь каждого сеющего обильный урожай благословений, посеянного ими семени. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя, Иисус, за то, что они не останутся прежними во имя Иисуса. Аминь. Аминь.